Реальный сектор и финансы. Прогнозы и мнения. Тенденции и закономерности. Экономика в деталях. На Радио Республика.
Здравствуйте. Это программа «Экономика в деталях». В студии Ирина Машкова и наш постоянный экономический эксперт Андрей Владимирович Грузан, доцент кафедры международной экономики Донецкого национального университета. Добрый день, Андрей Владимирович.
Здравствуйте, Ирина.
Сегодня мы обсудим такую тему, как промышленная политика государства и то, как она реализуется в нашей республике. Ну а для начала уточним определение. Что такое промышленная политика?
Промышленная политика, если взять все семантические понятия вот этого термина или перевести с английского, например, industrial policy, то в английском языке это понятие охватывает практически все отрасли, начиная от промышленности, заканчивая структурой самого государства. У нас язык, не сказать, что скупой, но промышленная политика в нашем государстве охватывает только промышленность нашего региона, нашей страны, то есть то, чем мы занимаемся. Другими словами, промышленная политика во многих странах звучит как промышленная революция, но не нужно пугаться этого термина. Не нужно ничего останавливать и создавать заново. А промышленную политику нужно просто законодательно как-то изменить и проводить ее для того, чтобы промышленность наша работала во благо нашего народа и, как говорится, поднимала уровень жизни.
Понятно, спасибо. То есть промышленная политика подразумевает неразрывную связь с государством. Это то, что проводит государство в отношении вот имеющегося, так скажем, экономического потенциала.
Во всех начинаниях первым, кто должен стоять, это государство, начиная от генератора идеи, заканчивая конечным исполнителем. То есть государство должно присутствовать во всех стадиях вот этой промышленной политики.
Государства все находятся вот в разной позиции, да, и, опять же, экономический потенциал у стран разный, и их положение вот в международной экономики у всех абсолютно разное, да, и ресурсы абсолютно разные. И, наверное, поэтому и промышленная политика, она тоже имеет вот эти разные подходы, вот разные пути, модели какие-то. Можно так вообще сказать?
Можно. Промышленная политика, к сожалению, мы себя загнали в такую технологическую ловушку. Мы ценим себя, то есть, вернее, у нас экономическая система сложилась таким образом, что мы являемся, например, Донбасс, нас связывает только уголь, металл, текстиль и как бы все, больше ни с чем нас не ассоциируют. То есть, вот это и есть технологическая ловушка. Если просмотреть статистику, с 1913 года за 100 лет ВВП по уровню паритета по покупательской способности увеличился всего лишь на 10%. То есть ценовая политика наша и уровень покупательной способности у граждан такой же, как и был 100 лет назад практически. Немножко увеличился. Ну, это не годится никуда. Если мы обратим взоры на наших соседей, за 30 лет Япония увеличился вот этот ВВП по уровню покупательской способности в 3 раза. То есть не на проценты, а в разы. Вот поэтому мы себя загнали вот в такую ловушку. Чем эта ловушка отличительна? Тем, что мы создали такую экономическую систему, то есть если и есть какое-то новшество, то оно при нашем состоянии экономики, нашем состоянии промышленности не может развиваться. И если есть люди, которые могут что-то придумать новое, то при состоянии нашей там, той же системы внедрить что-то новое – это все процесс растягивается на годы.
То есть это сложно, ну, действительно, да.
Это сложно, да. И это уже система. Чтобы сломать ее, опять-таки, роль государства здесь нужна. Инвесторы, которые и хотели бы вложить деньги, я не говорю сейчас о ДНР. Может быть, там о России мы говорим. И в нашей прошлой жизни, если можно так сказать, было все то же самое. То есть вот здесь нужно что-то менять. Поэтому промышленная революция и промышленная политика необходима в нашем государстве, как вода.
Экономика в деталях.
Если государство вмешивается в какие-то экономические процессы, вот не является ли оно и ограничителем этого экономического развития? То есть нужно ли действительно государству вмешиваться? Или на самом деле экономические процессы, они саморегулируемые, и, может быть, не стоит государству уж так сильно руководить в этой сфере?
Нет, экономические процессы вначале регулирует рынок, а затем уже государство. Государство регулирует только своими, так сказать, механизмами, то есть законами, актами подзаконными, правилами какими-то, которые мы не можем ни сломать, ни убрать, ну, практически ничего сделать. Поэтому вот, государство имеет роль, так сказать, инноватора и двигателя вот этой промышленной политики. То есть, опять же, неотъемная должна быть цепочка бизнеса и государства, и здесь же, опять повторюсь, науки.
А как вы оцениваете вот сейчас в нашей республике, понятно, опять же, в тех условиях, в которых мы живем, да, как-то уже можно заметить вот влияние государства, то есть вот промышленную эту политику, уже вот она как-то осуществляется в нашей стране, мы как-то уже пытаемся осмыслить, да, вот то, что мы имеем, и решить, что мы будем развивать, а что, может быть, пока оставим, как говорится.
Ну, здесь хотелось бы отметить в положительную сторону наших законодателей, потому что, во всяком случае, СМИ освещают все это, и мы можем пронаблюдать, что с 2014 года и по настоящее время работа над законом о промышленной политике ДНР идет. То есть закон этот есть в проекте. Сейчас, я так понял, это опять же из сообщений СМИ, работают комиссии и комитеты, которые разрабатывают этот закон. Пока он еще не принят, но в проекте он есть. Потому я думаю, что это от того, что тяжело все пока, вот такая у нас состояние экономики. Экономика, с одной стороны, мы с нуля ее практически подняли, ну, до хорошего уровня. И правительству вот нужно учитывать все вот эти тенденции положительные. Поэтому работа сейчас идет. Пока закон не принят, но, обращая взоры на наших соседей, Россию, то есть страны таможенного союза, мы видим, что законы эти также были приняты, и причем не в далеком прошлом, а в 2014 году в России был принят этот закон. Опять же таки, первый раздел, который идет, ну, опустим тот субъект-объект, то есть кому принадлежит промышленная политика, оставим только то, что роль государства должна быть очень значительной. Второе, кроме роли государства, сами представители бизнеса должны не отворачиваться от государства, а идти беседовать, высказывать свои предложения, то есть пожелания даже. То есть все должно учитываться, все должно оговариваться. Не должны идти врознь, а как тройка лихая бежать впереди.
Андрей Владимирович, а меня вот еще какой вопрос интересует. Вы, как ученый-экономист, можете ли уже как-то обозначить те сегменты экономики, которые стоило бы, да, учитывать в промышленной политике и вот такое приоритетное, что ли, направление заложить для поддержки государственной? Что могло бы быть перспективным?
Из того же ресурса уголь, ведь если открыть любой ресурс в интернете, мы можем увидеть, что из угля можно сделать список такой огромный будет, начиная от углеродных материалов, заканчивая пластмассами, даже не заканчивая пластмассами, фармацевтика, косметология, список не ограничен настолько, то есть мы можем уголь продавать, да, нужно продавать, но строить такие предприятия, которые будут перерабатывать его, которые мы можем наладить выпуск пластмасс различной жесткости, ну, это уже, так сказать, специалисты путь рассматривают, мы можем только подсказать, как. То есть уголь не нужно здесь оставлять. Дальше из металла не нужно продавать металл, полуфабрикаты. Уже можно изделия готовые делать различной сложности.
Экономика в деталях.
Ну, это в качестве примера. Спасибо, да, большое. Но я так понимаю, что проблема вот выбора приоритетов, она существует в любой стране, да, для того, чтобы вот как-то сформулировать, да, вот какие-то основные направления этой промышленной политики в государстве. Какой опыт есть? Как оценивают, что стоит поддерживать государству, а что нет?
Ну, исходя из опыта, государству прежде всего нужно обратить внимание на бизнес-климат, то есть в нашей стране. Мы должны создать условия, вернее, государства из наших законодателей, которые позволят бизнесу и нашему, и которые смотрят на наше государство как на предмет развития. То есть они должны войти сюда и не оформлять год патенты и все остальное. Они должны войти, в крайнем случае, в электронном виде все оформить у себя дома, войти и уже начинать работать. Затем бюрократические все преграды убрать. Громко это звучит или нет, но они есть. И опять-таки, это не государство, это наша система, которую мы постепенно выводим. Но нужно это все делать быстрее. Дальше. Для вот этих всех новшеств необходимо налоговое законодательство, которое позволит вот этому бизнесу хотя бы некоторое время работать без налогов, без проверок, на которые все жалуются. Затем предоставить должны мы и площади производственные, вплоть до того, что какие-то территории. Государство должно опять-таки обратить на это внимание. Затем обратить внимание на создание технологических парков, территорий приоритетного развития, какой-то завод, даже может быть заброшенный, восстановить и на нем вот создавать именно какие-то новшества, которые на территории этого завода будут внедряться намного быстрее и затем уже уходить в широкое производство. Не ограничен просто этот список, и опять-таки роль государства здесь должна приоритете быть.
Промышленная политика – это действительно в первую очередь государственная поддержка определенных отраслей, а в развитых индустриальных странах, насколько я знаю, это даже уже такое дробление происходит, да, фокусировка даже на каких-то отдельных сегментах. А вот если говорить о механизмах реализации вот этой промышленной политики, какие из них наиболее распространенные в мире?
Во всем мире государство, опять-таки, основное внимание оказывает на науку, на развитие вот этих новшеств. Если мы возьмем статистику, опять-таки обратим взор на Россию, вклад, который дает государство в научные разработки, всего 1%, то есть от ВВП. Это мало. Во всех странах это 30%, 20%, то есть государство следит за этим. Опять-таки степень участие государства в этих разработках должно также присутствовать не менее 70%, то есть какие-то гранты должны быть, то есть стимулировать необходимо развитие этой промышленной политики, обращать внимание на научные открытия, на изобретения, вплоть до частных каких-то изобретателей, но не отшвыривать их, не отфутболивать, хотя бы присматриваться, создавать такие специальные комитеты, которые все это будут смотреть.
Еще раз о механизмах промышленной политики. То есть, в первую очередь, это поддержка научной среды, да, то есть ученых, будем так говорить, изобретателей.
Да, инвестиции. Опять-таки, нужно обратить внимание на то, что на Западе нет меценатов. Они не будут вкладывать деньги, только, собственно, ради собственной прибыли это сделают. Поэтому, опять-таки, основным инвестором в наши все разработки должно быть государство. Необходимо государству какие-то виды бизнеса, например, можно отдать в частные руки, то есть те же телекоммуникации, ту же связь, интернет, то есть вот заводы какие-то по производству бутылок, пакетов, это все пусть занимаются частники. Государству не стоит тратить на это деньги, то есть вкладывать их в более насущные проблемы, тем более это уже все доказано.
Экономика в деталях.
Если обратясь к истории, то есть Советский Союз, вот, например, с 24 года по 56, то есть с 28, вернее, ну, это называется период правления Сталина, промышленная политика у нас подскочила на 2000%, то есть была около нуля, уровень жизни вырос до 2000%, то есть это немаловажно, то есть мы знаем, что девиз Сталина был у него упадок, но с 40 по 46 год, вот это единственное, во время войны. Сталин поднял экономику, возьмем такую страну, как Китай, там до сих пор административно-командная система, но благодаря тому, что я знаю, в 60-х годах они сели и буквально за 3 месяца изменили около 3000 своих законов. Система осталась, экономика стала расти. Опять-таки, вот роль государства, роль законодательного органа просто неоценима. Поэтому, как бы нам ни хотелось, но обращать внимание на такие положительные примеры нужно. Выдумывать велосипед уже не стоит.
Тогда вот мне хочется продолжить вот эту тему примеров положительных. Когда страна вот условно из экономической позиции А перешла в экономическую позицию Б, ну, естественно, гораздо более высокую. Вот о таких примерах. И сколько времени обычно занимает, если проследить, да, такую историческую практику, с момента начала серьезного, да, вот внедрения, скажем так, промышленной политики государственной до уже того момента, когда она приносит плоды?
Не плоды, а процветание даже. Есть такие страны, называются азиатские тигры, Сингапур, Гонконг, Тайвань, Южная Корея, которые за 40 лет из просто остров джунгли выросли в промышленные центры. И не только промышленные, а бизнес и финансовые центры. В Сингапуре даже воды своей нет, питьевой. Во-первых, у руля стояли незаурядные правители. У нас это тоже есть. Во-вторых, вот, были созданы все условия для процветания бизнеса. Но первое, что была убрана коррупция. Коррупция была искоренена на корню. Возможно ли это?
Да, возможно,
жестокими азиатскими методами. Но это было. И вот за 40 лет из просто заросших островов эти страны превратились. Единственное, что их объединяет, это ненависть к советскому все. Ну, это правительство. За это их и поддерживали западные страны, вливали в них деньги.
Но это идеология, промышленная,
да,
политика.
Некоторые, да. Некоторые, такие как вот Гонконг, Южная Корея, они стали государствами контор. Просто некоторые страны основали, вернее, перенесли все производства сюда, то есть благодаря вот этому бизнес-климату. Перенесли производство, не сказать, что дешевая рабочая сила, но затраты все равно есть. Но государства эти процветают, чего не скажешь, даже Китай, Япония, они также процветают, но они не являются тиграми азиатскими.
Экономика в деталях.
Хотя о чуде Японии ведь тоже говорили, как после войны, тоже достаточно нищая страна.
Не имеющая ресурсов своих, тоже вышла в первые экономики мира. Но у них промышленная политика шла по другому пути. То есть
а по какому?
Сразу сделали упор на технологии. Есть такие примеры, что благодаря технологиям, которые они просто дарят миру, их машины попадают на европейские рынки, американские и так далее. То есть, раздавая технологии. Мы знаем, что Америка также свою экономику строит не на производстве нефти, угля и так далее, а на производстве программного обеспечения самолетов, то есть высокотехнологических каких-то товаров.
А если говорить о Германии, все-таки самой... Ну, развитой, да, самой сильной экономической стране Европы. Что можно сказать о промышленной политике этой страны?
О промышленной политике скажу, она тоже также была славна углем, особенно ее старые области, такие как Рурк, уголь. Добывали они уголь. Вот так же было у них, что уголь добывать было не... То есть не окупался он практически. И тогда государство, опять-таки обращаю взор ваш, сделало... Шаг такой, ну, назвать его сильным нет, добавила к цене угля всего лишь, ну, не копейка у них, феннинг, вот, добавила один феннинг. То есть, каждой тонны угля с продажи один феннинг шел на развитие вот этой угольной промышленности. И это пошли такие огромные деньги в эту угольную промышленность, что области, которые добывали уголь, пустили эти деньги на развитие так-то угольной промышленности, в шахту уже не спускалось много шахтеров, в шахту полезли комбайны, самоходные машины, то есть вот даже добыча угля превратилась в
стала
такой технологический процесс,
да,
автоматизированный, который... А людей... Был пример, что людей как бы вот оставили без работы. Нет, их просто переучили, перепрофицировали, то есть кто остался на шахте, кто... в другую область пошел работать, но люди не остались без работы, их поддержали, опять-таки роль государства переучили.
Итак, как вы вот сказали в начале, когда говорили о том, что такое промышленная политика, прозвучало слово «комплекс». Большое спасибо, Андрей Владимирович. Ну и подводя, наверное, итоги нашего сегодняшнего разговора о промышленной политике, хотелось бы что-нибудь, опять же, о республике.
У нас с вами есть уникальная возможность. Мы только государство создаем. Для создания государства уже у нас есть огромная основа, то есть функционирующие предприятия и люди, которые уже обучены, уже научены, уже которые владеют своей профессией. Поэтому нам с вами промышленную политику, вернее, даже не так, промышленную революцию совершить проще, чем было в 2013 году и в 2028. Опять-таки, обращаемся к государству. Помогите.
Большое спасибо. Еще раз напомню нашим слушателям, что в студии Радио Республика сегодня был наш постоянный эксперт, кандидат экономических наук Андрей Владимирович Грузан, доцент кафедры международной экономики Донецкого национального университета. И мы обсуждали такое понятие, как промышленная политика и то, какие ростки этой промышленной политики мы можем видеть в нашей республике уже сегодня.
Народное хозяйство республики от А до Я. Каждый вторник и четверг в программе «Экономика в деталях».